практически ровно год назад произошла предыдущая крупная химическая атака в Сирии, и тогда Россия и режим Асада пытались придумывать какие-то, ну если не оправдания, то объяснения этому событию. Они говорили о том, что разбомбили склады химического оружия, которые якобы собирались повстанцы поставлять террористам в Ирак и куда-то еще. На этот раз Россия прямо и откровенно называет произошедшее постановкой, фейком. Это не инсценировка, как утверждают российские власти? Если нет, то что свидетельствует об этом?
Я уверен, что нам еще несколько раз скажут различные версии про то, как повстанцы самоотравились и одновременно будут говорить, что ничего не было. Это нормально, это всегда такое, когда российская кремлевская пропаганда пытается дать ответ на какие-то серьезные обвинения. Ну, если говорить о каких-то фактах, то на месте удара был обнаружен, например, газовый баллон, желтый, содержащий хлор. Интересно, что он доработан, он имеет оперение. И вот такие баллоны уже неоднократно сбрасывались в других местах, где происходили химические атаки с применением хлора. А химические атаки с применением хлора происходят в Сирии вообще достаточно регулярно. Это зарин какой-то из ряда вон выходящие события. И то их было как минимум полдюжины, можно насчитать. А что касается хлора, то вот эта атака, это вообще пятая с начала года в том же городе Дума. Точнее, в Гуте в целом. Дума — это один из пригородов Дамаска, а Восточная Гута — это вообще практически все, что находится к северо-востоку от столицы. Вот. И говоря о предыдущих атаках, там использовались, например, тоже газовые баллоны, которые были приделаны к иранским ракетам для систем залпового огня. То есть, в основном, все это имеет такой кустарный, самодельный характер, но, тем не менее, в этот раз эта атака попала в мировые СМИ в основном потому, что погибло так много человек. А связано это, в первую очередь, с тем, что город Дума, он после недавнего перемирия, во время которого пытались договориться о его сдаче, но не договорились, он подвергается непрекращающимся бомбардировкам, сирийским, скорее всего, также и российским, и в результате местные жители не прячутся в подвалах. А хлор, который осаждается, он именно вызывает наиболее тяжелые последствия людей, которые прячутся под землей. Плюс, поскольку большая часть медицинских учреждений не функционирует, те, кому могли бы оказать своевременную медицинскую помощь, гибнут, хотя, в принципе, отравление хлором, как правило, не смертельно.
Можно ли как-то верифицировать хотя бы часть страшных видеозаписей, которые сейчас появляются в интернете и якобы сделаны в Думе с места событий?
Мы знаем, что над этим сейчас работают наши коллеги из Беллинкет, так Ник Уотерс, один из сотрудников Беллинкет, писал в Твиттере, что он обнаружил, что большая часть вообще видеозаписей соотносится с одним зданием, в котором очень много человек, и то, что в нем он даже заметил дыру в крыше, в которую мог пробить тот же самый баллон или что-то еще. Ну и, разумеется, этим много работают специалисты, и мы в ближайшее время что-то увидим. Конечно, можно было бы это все верифицировать, если бы с этим мог работать совместный механизм расследований Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия. К сожалению, Россия в Совбезе ООН в конце 2017 года заблокировала продление мандата этого механизма после того, как он обнаружил вину Асада в применении зарина ранее в 2017 году. И сейчас там могут работать только, как говорили в Минобороны, обещали пустить туда российских экспертов химической защиты. Ну а насчет предвзятости этих экспертов, я думаю, сомнений не остается.
Еще один аргумент российских и сирийских властей заключается в том, что у этой атаки не было для режима Асада никакого смысла. Как вы думаете, был ли на самом деле такой смысл? И в чем он был, если повстанцы и так покидали Восточную Гуту? По крайней мере, если верить сообщениям российской стороны и сирийской о том, что было достигнуто соглашение о сдаче Восточной Гуты. Действительно, зачем было бомбить этот город химическим оружием?
Во-первых, начал с того, что химическое оружие там применялось достаточно регулярно. То есть, как я уже говорю, это пятая атака, в принципе, с начала года. И одной из целей всегда было вынудить местные группировки покинуть город просто для того, чтобы сохранить жизни мирных жителей. Они так уже сдавались, как минимум, в двух анклавах. Здесь, на самом деле, следует понимать, что в Восточной Гуте повстанцы были совершенно не монолитными. До наступления у них были противостояния, которые выливались в вооруженные конфликты. То есть это был Ахрар аш-Шам, который контролировал населенный пункт Хараста. Это был Фейла Кар-Рахман, который контролировал юго-западную часть Восточной Гуты, и это был Джейш Аль-Ислам, который сейчас контролирует, собственно, город Дума. Если Ахрар аш-Шам и Фейла Кар-Рахман сдались, то Джейш Аль-Ислам настаивал на особых условиях сдачи. То есть они настаивали на чем? Они настаивали на том, чтобы сами выполнять в этом городе роль местной полиции, поддержания порядка в рамках примирения, чтобы их там оставили. Они соглашались сдать тяжелое оружие, они не соглашались покидать город. Во-первых, это самая сильная группировка, и битва за Думу могла очень сильно затянуться, а у Сирии не так много боеспособного населения осталось. Кто-то погиб, кто-то уехал. Как говорят, Россия даже соглашалась на такое решение, потому что это уже закрыло бы тему Гута из мировых СМИ, это был бы последний анклав, который сдался, но, видимо, Асад очень не хочет делить власть над Сирией с кем бы то ни было. Несмотря на то, что Москва уже давно пытается как-то выходить из этого конфликта, начинаются новые наступления Асада постоянно, и вот сейчас вот фактически есть мнение, что это именно сирийские силы сорвали соглашение и начали новое наступление с химическим оружием, и в результате Джейш Эль-Ислам уже в тот же день согласился на полную безоговорочную сдачу Думы и на депортацию, собственно, повстанцев и их семей в провинцию Идлиб, которая сейчас зона ответственности Турции. Тактикой Асада была полная безоговорочная зачистка Восточной Гуты и принуждение повстанцев к безоговорочной капитуляции, и эта тактика дала свои плоды.
Кирилл, прошлое применение химического оружия для Асада закончилось ударом по его авиабазе с довольно ограниченными, надо сказать, последствиями. Как вы думаете, чем это может закончиться для него на этот раз? Может ли это быть, например, удар США по Дамаску, о котором говорили, и можно ли связывать с химической атакой в Думе последовавший удар по авиабазе в районе Хомса, который предположительно совершила израильская авиация? Или это совсем другая история?
Смотрите, когда вы говорите «прошлая атака», нужно понимать, что между Хан-Шейхуном и Думой последовало еще десятки более мелких атак с применением хлора, в которых обычно количество пострадавших исчислялось десятками и редко кто погибал. Это все еще химическое оружие, но у Запада, в принципе, красная черта, она оказывается достаточно гибкой, что ли. То есть применение хлора фактически допускалось, него закрывали глаза, пока вот сейчас не погибло так много человек. Хотя есть еще и предположение, что там мог присутствовать зарин, потому что были некоторые симптомы отравления, соответствующие нервно-паралитическим веществам. Но это уже, опять же, к экспертам, если они туда когда-нибудь будут допущены, независимые международные. Но будет ли какая-то реакция, это очень сложно сейчас предугадать. Вот была новость, что поговорили Трамп с Макроном, которые согласились дать решительный ответ. Я специально посчитал, в прошлый раз между заявлением Трампа и ударом по авиабазе прошло 32 часа. Сейчас еще 24 не вышло, так что время у него еще есть. Опять же, нужно понимать, что любой удар может быть именно только ограниченным, потому что какая-то стратегическая противостояние Асаду сейчас невозможно. Сейчас нет силы, которая способна свергнуть его, которая способна заменить его. Благодаря тому, что Асад последовательно их уничтожал в течение 7 лет с помощью России и Ирана, сейчас просто альтернативы Асаду не осталось. И поэтому какая-то активная стратегия, это должно быть что-то уровня вторжения в Ирак, наверное. И никто на Западе на это сейчас не пойдет. Поэтому, скорее всего, если что-то и будет, то закончится именно таким же ограниченным ударом. По авиабазам, по, собственно, сирийским институтам, которые занимаются разработкой и внедрением химического оружия, по каким-то, опять же, иранским базам, вот если стоит переходить к Израилю, да, многие, кстати, связали вот этот вот израильский удар с химической атакой, однако уже есть некоторые источники, опять же, сами израильские, которые говорят, что это, в принципе, не связанное событие, это был плановый израильский удар. Они периодически наносят удары по каким-то иранским объектам, в первую очередь. Израиль в Сирии борется, в первую очередь, с влиянием Ирана, а на авиабазе Т-4, например, базировались иранские беспилотники. Когда один из них залетел на территорию Израиля, произошел тот самый известный инцидент, когда израильтяне его сбили, уничтожили пункт управления и потеряли свой же самолет. Сейчас, как вот нам говорит Минобороны, они залетели уже из Ливана, то есть израильские самолеты не залетали на территорию Сирии, и якобы было уничтожено 5 ракет из 8 сирийскими ПВО, но тем, что у них осталось после того, как Израиль по ним поработал в прошлый раз. На самом деле, Минобороны, опять же, оно могло не заметить часть ракет, как это было во время удара по авиабазе Шайрат, учитывая, что российское ПВО находится совершенно не в том районе, она прикрывает порт Тартус и авиабазу Хмеймим. Ну и, конечно, точка вот в этом вопросе, что уничтожил, кто уничтожил, могут поставить, скорее всего, спутниковые снимки, я их, на самом деле, сейчас очень жду от израильской компании одной, но проблема в том, что сейчас там вроде как облачно над Т-4, так что подождать еще придется. Ну, понятно будет, кто в кого попал. Ну, и еще российские журналисты могут, конечно, приехать, как это было с авиабазой «Шайрат», тоже нужно смотреть за фотолентой РИА Новости. В общем, непонятно, что именно пока там уничтожено, и непонятно, будет ли какой-то американский или французский ответ, но я не стал бы его исключать.
Вы упомянули о стратегии. Вот для Асада со стратегической точки зрения все происходящее означает, что он медленно, но верно добивается своих целей в Сирии при поддержке России. В общем-то, пока, как мы видим, особых препятствий на своем пути не встречает, хотя и происходит это, возможно, медленнее, чем ему хотелось бы, так?
Все так. То есть, на самом деле, конечно, есть проблема. То есть вот та вот сфера влияния, которую активно застолбил за собой Турция, провинция Идлиб, провинция Алеппо и так далее. Есть курдско-арабские формирования, так называемые сирийские демократические силы, которые находятся под защитой США, что США на российских наемниках продемонстрировали в феврале. Есть израильская сфера влияния рядом с израильскими голландскими высотами, которая, собственно, тоже контролируется фактически Израилем и его прокси-формированиями. Но если брать вот те территории вроде Гуты, вроде севера провинции Хомс, вроде лагеря Ярмук, югу от Дамаска, там, в принципе, скорее всего, Асад рано или поздно разберет с осадками своих противников, и я не вижу, кто бы мог ему в этом помешать. Сейчас для этого нужны очень серьезные силы, опять же, прилагать. Я не думаю, что кто-то из внешних акторов к этому готов. Да, он потихоньку добывает своих целей, но на этом пути могут возникнуть трения, ну, в первую очередь, собственно, с Турцией, которая формально является партнером России и Ирана по станинским мирным переговорам, однако де-факто постоянно происходят какие-то конфликты, ограниченные между силами Асада и турецкими военными, которые сейчас заходят в Сирию. Скорее всего, не сможет договориться с теми же курдами, которые согласны на сохранение Асада на условиях федерализации Сирии. А Асад просто хочет зарастить статус-кво до войны собственную диктатуру. Поэтому, в принципе, на этом пути он даже уже сталкивается с Россией. Кремль постоянно трубит о каких-то мирных инициативах, которые проваливаются, и не в последнюю очередь по вине самого Асада, который никогда не соблюдает ни одно перемирие. Опять же, нужно вспоминать о противоречиях России с Ираном, потому что сейчас идет борьба за контракты на восстановление Сирии. Речь, разумеется, не идет о устранении какой-то гражданской инфраструктуры, а о каких-то прибыльных вещах, то есть телекоммуникации, сельское хозяйство, полезные ископаемые. Вот здесь вот вопрос, чьи бизнес-интересы будут котироваться, российские или иранские. То есть здесь тут тоже потенциальная трещина вот в этой коалиции. Сирийская война, она совершенно непредсказуема, но пока тенденция, да, как вы говорите, к тому, что Асад потихоньку добивается своего, но впереди у него очень много проблем.